страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, 17 сентября. Передача «По страницам Библии» на радио «Теос». 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете, друзья, бывают комментарии, которые, ну, просто вот ты получаешь, и ты понимаешь, что здесь сосредоточено все. Ну, не все, конечно, совсем все, да, все это в Слове Божьем. А все я имею в виду из того, о чем хотелось бы сказать, о чем важно напомнить, и о чем мы иногда на самом деле напоминаем, но какие-то вещи проговорить не успеваем. Вот и сегодня пришло такое письмо. Письмо пришло через сайт Teos.fm. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт Teos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете нам также писать через наши официальные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, а также любые группы, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Даже если вы пишете в какое-то другое время, допустим, в субботу и воскресенье, ну или вечером, когда вы смотрите или слушаете нас в повторе, эти письма мы обязательно читаем. Так вот, такое письмо пришло через сайт Teos.fm от Вероники. Я хочу сейчас его прочитать. Буквально первые, я думаю, минут 15 нашего эфира, может быть, немножко меньше, мы займем ответами на вопросы Вероники. Я предполагаю, что эти вопросы есть также и у других наших слушателей. Кто-то напишет об этом, кто-то не напишет. Вот Вероника написала. В Библии Вероника пишет: «Хочу задать несколько вопросов по книге Судей. В Библии часто используется фраза „и сказал Бог сделать так-то или так-то“. Вероника спрашивает, каким образом Бог говорил судьям и израильтянам? Ведь только Девора была пророчицей, а о других пророках ничего не говорится. Говорит ли Бог людям таким образом сегодня?» На этот вопрос отвечает автор послания к евреям. Первая глава послания к евреям, первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Бог говорил в Ветхом Завете по-разному. Есть способы, которые мы можем перечислить. Да, среди них был и слышимый голос Божий, и говорение через сновидения, через особые явления, откровения и так далее. Но тут совершенно очевидно, что автор послания к евреям нам напоминает, сегодня Бог говорит в Иисусе Христе. Почему я это подчеркиваю? Если сегодня появляется человек, который сказал, Бог мне сказал, вот Бог мне сказал напрямую, то с этим нужно быть предельно бережным, аккуратным, внимательным. А тут христиане на самом деле даже расходятся в ответе на вопрос, что с этим делать. Кто-то скажет, что Бог в принципе сегодня напрямую говорить не может. Другие займут более такую, ну я не знаю, свободную что ли позицию. Я, кстати, стою именно на этой второй позиции. О том, что вот если вам Бог сказал, да, Бог мне сказал, поезжай, допустим, на миссию, Бог мне сказал, ну, я не знаю, вот, женись, выйди замуж и так далее. И это не противоречит Божьему Слову, то да почему бы и нет? Бог говорит разными способами, через чтение Священного Писания, через чтение Библии, вот, соответственно, да, Писания, а через ответы на молитву, через обстоятельства жизни, через других людей, через то, что мы пытаемся что-то делать, и у нас это получается. Ну и другими способами. Но главное во всем этом Бог говорит через Иисуса Христа. Бог говорит в Иисусе Христе. А вот когда это становится опасным, когда человек говорит, Бог мне сказал, и относится это к другому человеку. Ну, например, я сейчас посмотрю на нашего звукорежиссера, на Ирину, и скажу, Бог мне для тебя дал пророчество. Ирина будет совершенно права, если она закроет лицо руками. Ну, выйти из студии она не сможет, потому что она работает, да, но, в принципе, вот поставить между собой и мной определенную стену, в этом случае она будет абсолютно права. Почему? Да потому что Бог общается с каждым из нас сегодня напрямую. Да, использует при этом людей, да, действует также через людей, но слишком много примеров откровенного жульничества, когда человек манипулирует другим человеком, начиная эту манипуляцию с фразой «Бог мне дал через тебя пророчество». Я знаю пасторов, которые таким образом людей, извините за выражение, впрягают в церковное служение. «Бог мне дал пророчество, что ты будешь делать то-то и то-то». Ну как, ты же не меня ослушаешься, ты Бога ослушаешься. Это манипуляция. Именно поэтому, если вы, особенно от незнакомого человека, или особенно человека, которому вы не очень доверяете, слышите вот это «Бог мне сказал для тебя», остановитесь, пожалуйста. Для себя вам Бог может сказать все. Для себя ему и вам Бог может сказать все, что угодно. Для других человек нет. Я уже рассказывал этот эпизод, когда, ну, это верх наглости на самом деле. Ко мне подошла, это было достаточно давно уже, подошла женщина в церкви, это была разведенная женщина, и она сказала, говорит, «Бог мне сказал, что вы ошиблись при выборе жены, на этом месте должна быть я». Вот что нужно было делать? Я ей предложил просто пойти и сказать об этом моей супруге. Я знаю, что она на это даст очень четкий конкретный ответ. Но она, ей на это смелости не хватило. Она просто ушла из этой общины и перешла в другую церковь. Больше через нее Бог мне ничего не говорил. Это не значит, однако, что Бог не может нам говорить через других людей. А другой человек может нам подойти и сказать, знаете, что вот, ну, допустим, проповеднику. Вот у меня ощущение, я предполагаю, что оно от Бога, там, что ваши проповеди стали однообразными, и я молюсь о вас. Да, это одна история. Когда Бог побуждает что-то сделать. Но вот, это вот, вот этот подход к откровению, Бог мне сказал для вас, и вы должны это принять от меня как нечто такое безупречное, сказанное от Бога. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны, друзья. А Бог в последние дни сии говорит в Иисусе Христе. Да, минимум, вот как минимум, если Бог мне сказал для вас, то все-таки нужно привести конкретные библейские места, которые к вам будут относиться. Кто-то скажет, а как же насчет дара пророчествования в церкви? А как же насчет дара провозглашения Божьего Слова в церкви? Опять-таки, Божьего Слова. В последние дни сии Бог говорит в Иисусе Христе. Я знаю, что многие братья и сестры не согласятся с такой трактовкой. Ну, вот есть другие передачи, есть другие ведущие. Даже здесь, на Атеосе, я точно знаю, что есть человек, который ведет передачи в другой день. Это четвертый день недели. И в другое время, в 11 часов. Он со мной в этом не согласится. Но при этом совершенно спокойно общаемся и дружим. И никаких проблем в связи с этим не возникает. Так что, как говорил Бог судьям, по-разному. Я думаю, что сейчас такое делать умный вид и перечислять все способы не стоит. Явно что-то не скажу. Но то, что Христос — это Слово живое, это Логос, да? Слово стало плотью, обитало с нами и так далее. Это мы знаем. И вот чем заниматься исследованием неких пророчеств, которые один человек говорит другому человеку, я думаю, есть смысл вчитаться с любовью, вчитаться с молитвой, вчитаться в слова Иисуса Христа. Ну, продолжаем читать письмо Вероники. «В передачах вы делаете акценты, пишет Вероника, на человеческой природе библейских героев с их достоинствами и недостатками. Вспоминаются уроки литературы. Назовите основные характеристики героев книги». Это важно, потому что помогает лучше увидеть черты главного героя Библии, Христа. К тому же, пишет Вероника, помогает взглянуть на них не как на неких былинных, недоступных, недосягаемых героев, а как на обычных живых людей. Например, раньше, пишет Вероника, я читала о Гедеоне только с позиции мужа веры, хотя он бесспорно и является. Мне он казался весьма дерзновенным, раз решался так испытывать Бога. А все косяки списывались, значит, ему можно, ведь он избранный. Сейчас вижу силу и милость Божью. И здесь неизбежно всплывает вопрос о предизбрании. Мало ли было в Израиле трусов, сынов блудниц, странных людей? Но Бог избрал именно этих конкретных людей, значит, видел, что они в состоянии исполнить его волю. Для себя сделала вывод. Бог избирает не ленивых, готовых идти, работать, бороться. Соглашусь с этим. Здесь есть некая связь между Божьим избранием и человеческим ответом. На чем основано Божье призвание и как оно состыковывается с человеческим ответом, опять-таки, на этот вопрос отвечают по-разному. Я же хочу напомнить и сказать несколько слов. Я понимаю, что у кого-то это ассоциируется с чем-то приятным, а у кого-то с зубной болью. Вот, об уроках литературы. То, как мы с вами в этом цикле передач читаем Библию, действительно, у многих вызывает вопросы. И вопросы это вполне понятные. А на протяжении многих веков Библия действительно читалась, как и читается. Во многих церквях она так действительно читается до сих пор, как некий рассказ о чудесных, почти былинных богатырях. Люди представляются лишь такими наборами качеств. Мы с вами уже говорили, проповедникам, таким как вот люди, которые пытаются говорить о героях Библии с точки зрения их достоинств и недостатков и так далее, таким проповедникам приходится сталкиваться с вопросами и с возражениями. Типа, ну разве мог Авраам сделать что-то не то? Разве мог Исаак сделать что-то не то? Иаков, Давид, наконец. Ну, с Давидом проще, про него говорится в Библии, что он сделал что-то не то. Да, ну, может быть, это как-то можно объяснить. С Самсоном, вот мы сегодня будем с вами дочитывать про Самсона, там ведь целая такая эквилибристика, акробатика начинается. То есть вот он явно проявляет себя как необузданный подросток, но при этом мы видим, что Дух Святой действовал в нем. Так, может быть, он просто дурачил всех этих филистимлян. На самом деле он был совсем не такой. Да, вот что здесь происходит? На самом деле, ну, про Самсона мы еще поговорим сегодня. А вот про способы подхода к Библии. Помните, мы говорили с вами о двух природах Священного Писания. Божье и человеческое. Так вот, есть такой континуум, то есть некая прямая, на которую мы можем... или отрезок от одной точки до другой точки, на которой мы можем расположить разные подходы к Священному Писанию. Представьте себе отрезок АБ, вот точка А — это божественная природа Писания, точка Б — это человеческая природа Писания. И вот на том, от того, насколько мы делаем акцент на одной из этих природ, зависит то, насколько, в какой части отрезка будет находиться точка нашего понимания Писания. Ну, давайте посмотрим грани. Грань одна. Библия целиком Слово Божие, просто данное людям, человеческого элемента здесь нет. Тогда, конечно, и героев Библии мы будем воспринимать как откровение некоторых Божьих истин. Вот это я имею в виду в абсолютном таком варианте, да? Это не настоящее, вот не настоящий человек Самсон, неважно, был он или не был, это вот некая истина Божия. Гедеон, да, это тоже, опять-таки, образ некий для откровения определенных Божьих истин. И живых героев мы не увидим вообще. Мало кто так интерпретирует Священное Писание. А вот на этой крайней точке, ну, мало кто стоит. С другой стороны, другая крайняя точка. И вот на ней, к сожалению, много кто стоит сегодня. Люди, которые говорят о Писании просто как о человеческой книге. Они забывают о Божьей природе Священного Писания. О том, что это Слово Божие. Ну, и тогда получается настоящее литературное исследование. Но авторитетом в этом исследовании становится сам человек. Ну, то есть человек, исследователь, начинает решать, вот это было в Библии, это не было в Библии. Это правильно, это неправильно. Это Христос на самом деле сказал, это ему приписали. Ну, а уж вот если говорить о чудесах, ну, тогда, опять-таки, если мы не верим в чудеса, то мы все это будем просто списывать на неких древних дикарей, которые эту книгу написали. Получается, опять-таки, совершенно непривлекательная и абсолютно ничего общего не имеющая с христианской тактика изучения Священного Писания. На самом деле все мы где-то в середине, ближе либо к одной части, либо к другой, либо к Божьей природе, либо к акценту на Божьей природе, либо к акценту на человеческой природе. Интересно, что в последние века как раз возникло вот это желание у людей, читающих, изучающих Священное Писание, возникло желание именно разобраться и прочитать это как литературное произведение. Помня о Божьей природе, разумеется. А в чем здесь опасность? Да, с одной стороны, конечно, получается очень интересно и ярко. Мы вдруг начинаем видеть, что в Священном Писании живые герои, и они во многом похожи на нас. С другой стороны, не зная, не понимая традиции того времени, обычаи того времени, даже мировоззрения того времени, вот не понимая все это, легко начать приписывать древним героям черты, которых у них нет. Это наши черты. Мы не вчитались в Священное Писание. Это действительно серьезная опасность, ее надо учитывать. В своем письме, Вероника, вы дальше пишете про ваши ожидания бесед по книге «Руфь». Эти беседы у нас начнутся уже в среду, так что ждать вам осталось недолго. И вы действительно, вот так с современной, может быть, немножко даже голливудской точки зрения, описываете события третьей главы книги «Руфь». А такое понимание может действительно появиться. И вот тут нам нужно будет быть очень внимательными для того, чтобы увидеть и то, что сказано о Руфе и о Наимине, и также попытаться разобраться в законах того времени. Почему они так сделали? Что вот эти люди, почему так сделали? Да, что за этим стоит? Так что, да, мы вот это изучение, конечно, будем продолжать именно в таком плане. Но все эти люди, все эти образы, все эти характеры нам нужны для одного. Чтобы увидеть, как Бог действует в этом мире. Чтобы увидеть, как Бог действует и с нами тоже. Ну и я не буду читать, времени у нас сейчас нет, к сожалению. Последняя часть вашего письма. Вы спрашиваете, откуда комментарии, откуда обсуждения? Говорите о том, что вот вы слушаете нас в группе по страницам Библии, это наша основная группа, но там 1-2 комментария. А мы читаем гораздо больше. Откуда они берутся? Ну вот, например, ваше замечательное письмо другие читатели и другие слушатели не увидели, потому что вы написали нам на сайт. И есть люди, которые, собственно, ровно так же и поступают. Но эта программа транслируется и в других группах. Я назову только 2 из них сейчас. Это ВКонтакте, группы «Только главное» и группа «Библия онлайн». Из этих групп большое количество комментариев. Сейчас немало комментариев идет и из трансляции в «Одноклассниках». Ну и, наконец, некоторые люди пишут мне напрямую, пишут комментарии по эфирам в личную почту. Все это попадает сюда в обсуждение также. Спасибо вам за это письмо. Значит, смотрите, друзья, что у нас получается с вами. У нас получается сейчас разговор про Самсона. И сейчас мы с вами помолимся, будем читать Священное Писание. В конце, ну, я думаю, минутку у нас будет, чтобы один комментарий прочитать. А так, пишите, пожалуйста, завтра эфир начнем, собственно, с чтения ваших писем, комментариев, реплик и так далее. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, Боже, учи нас, веди нас, направляй нас. Молим Тебя, открой наши сердца и разум сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 354-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами продолжаем сегодня говорить о жизни Самсона. Часто Самсона рисуют таким силачом, однако в жизни Самсона, как мне кажется, есть совершенно явное такое противостояние. С одной стороны, человек, который хочет жить по-своему, человек, которого сегодняшние психологи назвали бы просто незрелым. Он уже во взрослом возрасте по сути своей, по поведению своему остается подростком. С другой стороны, Бог, который через этого человека действует. Мы начинаем читать 14 главу с 1 стиха. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему». Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. а в то время филистимляне господствовали над Израилем. Итак, Самсон проявляет себя как обычный подросток. Вот я ее увидел, возьми ее мне, возьмите ее мне. Он, конечно, не проявлял при этом послушания родителям. Если бы это было послушание, то он бы сказал: да-да-да, вы не одобряете, я хотя бы подумаю об этом. Самсон просто говорит: возьмите и все. Самсон ведет себя как незрелый подросток. Но Бог продолжает действовать через него. Когда говорится о том, что родители Самсона не знали, что происходит, они действительно смотрели на своего сына, но они не понимали, как собирается действовать Бог. Кстати, в данном случае в Божьем плане не было счастливой семьи. Ну вот Самсон совершенно не оказывается таким человеком, у которого может быть счастливая семья. В данном случае в Божьем плане было совершенно иное. 5 стих. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону». Прежде всего вопрос, а что делает Назарей в винограднике? Второй вопрос, зачем Назарей терзает льва? Дух Господень сошел на него для чего? Чтобы льва терзать? Чтобы труп делать? Или для чего-то еще? Помните, в свое время мы с вами ведь говорили о том, что Назарей не должен был прикасаться к вину, не должен был пить вина, не должен был даже прикасаться к нему. Виноградник – это опасное место. Самсон сам идет в опасное место. С другой стороны, Назарей не должен был прикасаться к трупу. Самсон умерщвляет льва непонятно зачем. И мы снова подходим к мысли о том, что Самсон похож на подростка. Он ходит у грани дозволенного, порою переходя эту грань. Иногда начинают говорить о том, что в принципе, не говорится о том, что он пил это вино и так далее. На самом деле мы можем сколько угодно спорить о том, перешел Самсон грань или нет. Но мы видим его характер, мы видим его сущность. Порою нам не надо спорить о том, перешел какой-то человек некую запретную грань или нет. Мы видим его характер, мы видим, как он себя ведет. 8 стих. «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва». На самом деле, в этот момент грань он уже точно перешел. Вот все, здесь споры кончаются. Понимаете, что здесь становится совершенно очевидным? Вот это хождение у грани долго продолжаться не может. Самсон перейдет эту грань. Он решил посмотреть труп льва. Он снова пришел в виноградник. Он Назарей. Одно из дел, которое он на самом деле делает, это он пренебрегает назарейством своим. Он пренебрегает тем призванием, которое получил от Бога. Читаем дальше. «И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей». Он уже пренебрег своим назарейством. Иногда говорят о том, что классно ходить на грани. Адреналин получается. Правда? Неужели настолько классно? У Самсона были все необходимые возможности. У него было все для того, чтобы исполнить Божие призвание. И он, как я уже сказал в прошлый раз, я повторюсь, здесь он эти возможности просто профукал. Он эти возможности просто упустил. Я не могу использовать более грубое слово, но он занимается в своей жизни именно этим. Идем дальше и видим, как он этим дальше занимается. 10 стих. «И пришел отец его к женщине и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи». С кем он пирует? С филистимлянами. Что он должен делать? Избавлять Израиля от филистимлян. Будет начато это дело? Да. Но начнет это Бог через Самсона. Самсону сейчас не до Израиля. У него сначала лев и проявление своей силы, труп львиный и проявление своей, в кавычках, находчивости. У него женщина, у него пир. 11 стих. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Кто выбрал? Филистимляне. Для Самсона. Брачных друзей. Он пришел один. 12 стих. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». Он загадывает загадку, которая основана на событии его жизни, которую они, конечно, отгадать не могут. Вопрос: а что Бог призывал его, чтобы загадывать загадки? Самсон совершенно реально занимается не своим делом. Эффектно, да. Он очень и очень неплохой шоумен, да. Но он призван к другому. В конечном счете филистимляне ведь и не собираются отгадывать никаких загадок. 15 стих. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» Они не собираются играть в его игры. У них есть свои и куда более опасны. Самсон оказывается среди филистимлян. Но он не свидетель для них. Он посмешище для них. Да, они его и боятся, конечно. Но он не делает то, что хотел бы сделать через него Бог. 16 стих. «И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее. И тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Вообще, мы к этому привыкли. Но представьте себе, идет длинный-длинный брачный пир. Идет он 7 дней. А в некоторых переводах, кстати, даже говорится о том, что он шел 70 дней. И вот 7 дней на брачном пире плачет молодая жена. 7 дней она ноет, 7 дней она конючит. Наконец, читаем мы дальше, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. В общем, она его достала. Кстати, я предполагаю, это только мое предположение, но нет, все-таки не предположение, а скорее уверенность. Он все же не любил эту женщину. Она ему просто понравилась. Ему просто очень захотелось ее. Ему просто очень захотелось быть мужем. Все остальное неважно. Читаем дальше. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали о ему граждане: что слаще меда и что сильнее льва? Он все понял. Он понял, что они никак не могли разгадать загадку. Он понял, что они им воспользовались. Он понял, что они его одурачили. Но происходит еще одна вещь. К кому больше верности у молодой жены Самсона? Конечно, к ее народу. Помните, кому изначально по библейскому тексту Самсон загадывает эту загадку? 30 брачным друзьям. Откуда взялись брачные друзья? Из народа филистимского. Послушайте внимательно. Они росли с этой девчонкой. Они были рядом с ней на протяжении всего ее детства. И тут появляется какой-то странный израильтянин, представитель, в общем-то, такого угнетаемого с точки зрения филистимлян, низшего с точки зрения филистимлян народа, забирает эту самую девчонку, Самсон во всей этой ситуации смешон. И Бог продолжает через него действовать. Самсон, кстати, говорит очень остроумную вещь. «Если бы вы не орали или не пахали на моей телице, то не отгадали бы мои загадки». Иными словами, вы воспользовались тем, что принадлежит мне. А вот дальше, в этой ситуации, в этой комической совершенно, невероятной ситуации, 19 стих, «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом». Это подтверждение того, что я уже говорил сегодня о брачных друзьях. Откуда они взялись? Вот из этого народа, из окружения. Интересно, что Самсон здесь совершенно неуместен, и Бог действует через него в этой ситуации. Самсон уходит в гневе, он перебивает людей, он не берет с собой жену, и жена в этот момент ему просто не нужна. Проходит какое-то время. Первый стих 15 главы. «Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своей, принеся с собой козленка». То есть он приходит с подарком. Читаем дальше. «И когда сказал: войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему». Вот, да, друг, вы поняли, да, здесь? Ну, это просто лукавство на лукавстве, на самом деле. Идем дальше. Отец тоже лукавит, отец тоже пытается выкрутиться из этой ситуации. «Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Вот такой папа. Идем дальше. Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую. И выжег копный и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: кто это сделал? И сказали: Самсон, зять филистимлянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Вот такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Самсон мстит. Мстит он даже не за израильский народ. Мстит он не за свою страну. До Бога ему дела нет, ну, ровно никакого. Он мстит за себя. Если не уверены, читаем дальше. 7 стих. Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали им: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Теперь слушайте очень внимательно. Он сказал им: как они со мною поступили, так и я поступил с ними. Ему дела нет до Бога, ему дела нет до Израиля, ему дела нет до призвания. Он занимается
своими делами. Это не исполнение Божьего Слова, хотя Бог продолжает через него действовать. 13 стих. Иудеи, которые, в принципе, в нормальной ситуации могли бы пойти за Самсона, могли бы поддержать Самсона, естественно, этого не делают. 13 стих. И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Иными словами, вот они таким образом уходят от убийства. Они просто отдают своего возможного предводителя филистимлянам. Читаем дальше. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Самсон становится сильным только тогда, когда на него сходит Божий Дух. Один проповедник, говоря о Самсоне, задавался вопросом: вот Самсон, он кто? Он качок или сморчок? Тот проповедник пришел к мысли о том, что Самсон все-таки скорее сморчок. Но в какой-то момент, когда сходил на него Дух Божий, он становился действительно качком. Ну, потому что иначе невозможно объяснить, как Самсон позволил себя связать. И почему веревки падают только в тот момент, когда сошел на Самсона Дух Господень? 15 стих. «Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». В оригинале это стишок. Он еще стишки придумывает. Невероятный Самсон. 17 стих. «Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамаф-Лехи, и почувствовал сильную жажду, и возвал к Господу, и сказал: ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Опять он думает о себе. Его фраза — это, опять-таки, фраза подростка, которому вдруг зачем-то нужен Бог. Но Бог отвечает. Бог милостив. Вообще вся эта история — это во многом история Божьей милости. 19 стих. «И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя место сему — источник взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян 20 лет». Вот что-то он делал. А вот про то, что он делал, мы не знаем. Священное Писание об этом ничего не говорит. И дальше, вроде бы 20 лет прошло, должен был поумнеть Самсон. Начинается 16 глава. Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону, и положил их там. Вот такая стратегия, такая тактика. Такой Самсон, который переносит ворота, хотя город заперт, в принципе, он выйти бы не мог. Он даже не отворяет эти ворота, не отпирает их, он просто их уносит. Самсон снова, даже 20 лет спустя, проявляет себя как подросток. 4 стих. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида, в большинстве переводов, да и в оригинале Далила. В русской Библии укоренилась, установилась форма Далида, поэтому мы эту форму и будем использовать. Но если вы читаете другие переводы Библии или Библию на других языках, то у вас, конечно, будет Далила. А в произведениях мировой литературы также, разумеется, Самсон и Далила. Пятый стих. «К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждые 1100 сиклей серебра». Ни разу не говорилось о том, что хотя бы одна женщина полюбила Самсона. Грех тоже не начинается сразу, он приходит постепенно. Отношения с женщинами – вот что убивает Самсона. Отношения с женщинами, которые следуют за неверностью Богу. У Далиды вопрос, что важнее – Самсон или деньги? Для нее, на самом деле, это, конечно, даже не вопрос, потому что она знает, что для нее важнее деньги. Шестой стих. «И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Интересно, друзья, что Самсон и сам не знает ответ на этот вопрос. Сейчас мы это увидим. Седьмой стих. Он пытается одурачить Далиду. «Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрыто сидел у нее в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. Знаете, даже если бы Самсон что-то не понял, вот после первого раза он должен был бы понять. Второго раза, не будь Самсон вот тем, кем он был, второго раза не должно было случиться. 10 стих. «И сказала Далида Самсону: вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Самсон как подросток, который говорит: «А я тебе не скажу. Я тебе очень хочу сказать, но я тебе не скажу». И опять мы приходим к тому, что Самсон не знал. Самсон пытается одурачить ее снова и снова. «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Опять новый повтор. И дальше 15 стих. «И сказала ему Далида: как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его. Помните, про что это? Помните его первую жену, которая плакала 7 дней во время брачного пира? Тут повторов столько, сколько мы сразу даже не заметим. «То душе его, читаем мы, тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди». Вот в этот момент он потерял силу. Не тогда, когда его остригли. Сила Самсона была не в его волосах. Сила Самсона была в Божьем слове, потому что Бог сказал: ты будешь Назареем. То есть он сказал еще родителям, да, родителям Самсона: он будет Назареем. И Самсон демонстративно перед Далидой пренебрегает этим призванием. Он ставит свое назарейство, ставит Божие призвание на кон. Вот в этот момент уходит сила. Все, что будет дальше, это уже продолжение. Сила верующего человека всегда в Божьем духе, только в нем. Угашая Божьего духа, пренебрегая Божьим духом, мы пренебрегаем тем великим даром, который мы имеем. Как Самсон мог спать? Мы читаем, и усыпил его. Как он после этого мог спать? То, что происходит здесь, это развитие цепочки событий, которые мы видели. Это уже финальная точка. 22 стих. «Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. А владельцы филистимляне собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». Вы помните, что дальше происходит, 28 стих. «И воззвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». Христос говорит: «Боже, прости им, ибо не знают, что творят». Он думает о людях. Самсон просит мести, и мести только о себе. 30 стих. «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами». Христос умер для того, чтобы вместе с ним могли воскреснуть верующие в него. Самсон был призван Богом, и Бог исполнил это призвание, но сам Самсон пришел к смерти. Христос прошел через смерть для того, чтобы вести нас к жизни. Вот и вся разница. Но она фундаментальна. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, я сейчас делаю вот что. Я не буду читать комментарии. Там шла интересная беседа. Я хочу вместо того, чтобы сказать сейчас, ну, непосредственно о комментариях, я скажу о них, но немножко другим способом. Знаете, да, конечно, есть такой момент в Священном Писании, что иных и страхом спасайте. Есть люди, которые действительно спасаются, когда задумываются про то, что вот грядет ад, грядет осуждение, что все это будет. Для них это серьезно. Господь дает таким образом, ну, по крайней мере, задуматься о спасении и прийти к спасению. Это действительно есть. Я сейчас не про тех, кому мы возвещаем. Я про нас с вами, про верующих людей. И вот что я хочу сказать. Опять подумайте, пожалуйста, об этом. Вспомните о том, как проповедует Христос. Вспомните о том, как проповедует апостол Павел, как проповедуют другие апостолы, когда в их словах была ненависть к тем, кому они несут Евангелие. Жалость — да, горечь — да, ненависти не было. Вот это такой важный тест. Самсон идет, и он ненавидит филистимлян, но он сам попал в эту ситуацию, он сам позволил... Отойдя от Бога, он позволил себя в это вот поставить. «Умри, душа моя, с филистимлянами». Он проповедует с ненавистью. Когда вы говорите неверующему человеку, вот тут в комментариях это звучит, «гореть тебе в аду», это вы про что? Вот вам горько, что он будет гореть в аду? Или вам приятно, что, ну или, не знаю, вот вы ненавидите его настолько, или вот как это работает в вашей жизни? Задайте Богу вопрос – есть ли во мне любовь к тем, кто является врагами Евангелия? Да, этот человек может являться врагом Евангелия, совершенно точно. Но есть ли у нас с вами любовь к ним? Понимаете, нельзя истребить зло, перебив негодяев. Сам станешь негодяем. Проповедь из ненависти не работает. Если бы Иисус нас ненавидел, он не пошел бы на крест. Его любовь спасла нас. И я думаю, что порой нам с вами, верующим людям, нужно просить Бога, чтобы Он изменил наше сердце, прежде чем мы идем проповедовать Евангелие. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго, друзья. Встретимся завтра, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.